Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Как всегда, мы с вами в прямом эфире, и будем мы раскрывать тайны, чем мы любим заниматься. И делаем мы это не просто ради праздного интереса, но все эти тайны, они так или иначе связаны с текстом Священного Писания, еврейскими традициями, праздниками. Я очень надеюсь, что это что-то дает, приносит в вашу жизнь, как-то ее меняет в лучшую сторону. Сегодня мы будем говорить о тайнах праздника Шавуот. Вот, казалось бы, многие про него знают, кто-то не знает, праздник уже отметили, а тем не менее тайны-то остались. И ключи мы будем подбирать сегодня с библистом Анатолием Ермохиным. Анатолий, шалом!
Всех приветствую, шалом!
Хочу напомнить, что у нас прямой эфир, дорогие, не подкаст, поэтому вы нам можете свои вопросы присылать. Комментарии также высказывать. Все это будем зачитывать в эфире, потому что это время как раз для нашего с вами общения. Так что не стесняйтесь, присоединяйтесь, на что сможем, обязательно ответим. Хорошо? Итак, праздник Шавуот. Анатолий, чем же вот он так интересен, так необычен, что мы решили к нему обратиться аж второй раз, потому что, как я уже сказала, Шавуот уже отметили. И не знаю, вот насколько все там христиане знакомы с этим праздником, поэтому давайте вот такую визитную карточку Шавуота.
Ну, вопрос, который меня заставил задуматься о Шавуоте, очень простой. Почему сошествие Святого Духа произошло именно в этот древний еврейский библейский праздник, праздник Пятидесятницы. Мы же в Пятидесятнике, но я думаю, что 8 из 10 человек, ну, по крайней мере, по моему маленькому, небольшому социальному опросу, 8 из 10 человек пятидесятников не знают, откуда произошло название этой конфессии.
Да, слушайте, а даже вот еще вспомним про братьев и православных, и католиков, они же тоже нас так послушивают, чему мы очень рады. И вообще просто люди, которые, может быть, еще не определились даже, но тем не менее как-то вот им эта тема интересна. Поэтому да, вот все-таки, что такое Шавуот?
Так вот, очень важная предыстория. Я убежден, что все еврейские праздники, которые заповедал Господь Бог Израилю праздновать, очень строго, говоря, даже кто не будет праздновать, да истребится та душа из народа своего. И этих праздников я насчитываю 7 плюс 1. Один – это суббота, которая имеет еженедельный цикл. В то время как все остальные 7 праздников, я думаю, что это прописная истина, но повторю, вдруг для кого-то будет это важно. Все остальные праздники, 7, они празднуются один раз в год. И они так или иначе связаны с сельскохозяйственной деятельностью. Вот начиналась сельскохозяйственная деятельность весной. Это было начало года, первый месяц в году, месяц Нисан или Авив, месяц весны. И все начиналось с новым сельскохозяйственным циклом. Mm-hmm. А так как у еврейского народа календарь привязан к новолунию, потому что движение Солнца или движение Земли вокруг Солнца в древнем мире отследить было очень сложно. Ну, даже мы сегодня, мы с вами, Татьяна, ну, скорее всего, не сможем этого сделать. По Луне же это очень просто делать. Вот новая Луна, вот выбывающая, вот нет Луны, вот новая Луна. Очень легко. Проблема лунного календаря в том, что лунный месяц короче на один день, примерно 29-30 дней. Поэтому он начинает забегать по отношению к солнечному точному календарю. И в еврейском народе вводили корректировку там, 7 раз в 19 лет, добавочный 13 месяц. И поэтому движение календаря происходит маятникообразное. В отличие, например, как в исламе, там лунный календарь, там все движется по кругу. Но так как все праздники привязаны к сельскохозяйственной деятельности, то, конечно, например, сбор урожая не мог происходить в зимние месяцы, поэтому приходилось корректировать, он отскакивает, и происходит такое маятникообразное движение. Почему я об этом напоминаю? Потому что Условно эти семь праздников можно разделить на три группы, а точнее на две группы плюс один. Это цикл весенних праздников, три в одном, они слитно и неразрывно, как бы, но они отдельные, хака-песаха, мацот, сферат хаумер, праздник Пасхи, праздник пресного хлеба, мацы, и праздник первого снопа. И вот именно от праздника первого снопа необходимо было отталкиваться и отсчитывать семь седмиц. Седмица на иврите будет шаву, и поэтому во множественном числе шавуот. Это самое традиционное название праздника Пятидесятницы. Причем, дорогие пятидесятники, конечно же, не так совпало. Я маленький секрет вам открою, может быть, мы поговорим о весеннем еще цикле весенних праздников. Но так совпало, что воскресение Иисуса Христа произошло в праздник Сфират Хаомер. Поэтому можно и от воскресения отсчитывать, но вообще в еврейском народе отсчитывали от праздника первого снопа. Это даже не зернышки, потому что колосья могли быть еще молочными. И первый сноп приносили, и вот должно было грядущая жатва настояться, и на 50-й день начинали сжать. Я вам сейчас самую главную информацию скажу, о которой, надеюсь, мы еще вернемся, что праздник Шавуот, Седмиц, он также имеет два других библейских названия. Йом-Бикурим.
Так, и здесь барабанная дробь.
Да, Йом-Бикурим, день первых плодов. Вот у нас первые плоды, я не знаю, как у вас, у нас на Урале первый плод – это редис. Перед тем, как в тепличку высадить огурчики, рассада уже дома стоит на подоконничке. Мы туда сами редис, и к моменту, когда рассаду огуречную, помидорную сажать, мы уже успеем в тепличках собрать редис. Это наш первый, и мы радуемся. Я с детства помню первым редисочкам. Это счастье для ребенка. Это как свежий урожай будущего. Потом уже все это надоест к осени, конечно же. Потом думаешь, куда эти помидоры девать, да, и огурцы. Вот по родственникам распихиваешь. Мне это знакомо, прямо у меня сейчас в другой комнате куча зеленых помидоров краснеет, лежит. Вот. Помогаю маме поглотить выращенный урожай, но вернемся. Вот да, это вернемся. Первый плод, редисочка, но в Израиле первый плод это было жатва ячменя. Начинали все с жатвы, поэтому третье и важнейшее, на мой взгляд, несправедливо оставшееся в тени название праздника Пятидесятницы, это Хак-Ха-Кацир. Праздник жатвы. Запомните, то, что мы традиционно называем жатвой, это не жатва. Это праздник урожая. Это
суббота. Ну вот то, что будет отмечаться прям совсем скоро, да,
это
пойдет
не жатва.
По церквям.
Это, да, это некорректное название. Я убежден в этом. Правильно назвать это праздник урожая. Потому что сцены в молитвенных домах, в церквах украшают не только злаковыми культурами. Извините, а картошечку...
Ну, плодами, ну, конечно, всякими.
Мы не жнем, мы только злаковые культуры. Поэтому праздник жатвы – это праздник Пятидесятницы. Запомните, это очень важно. И вот теперь я пытался в своем понимании, несколько лет, сейчас вам скажу, не один год, я пытался понять, а почему именно в этот день? Потому что все эти праздники, включая осенние, Зикрон Труа или Йом Труа, день трубы на правильной трубе, Йом Кипур, соответственно, день покрытия, или его называют еще судный день традиционно, по-библейски день покрытия, капорот, когда Бог покрывал грехи, и заканчивается все Суккотом, праздником Шалашей, Кущ, они тоже три вместе, и вот отдельно между ними строится праздник Пятидесятницы. Так вот, все эти праздники, они пророческие, однозначно, это вам любой... Исследователь, занимающийся праздниками еврейскими, об этом скажет. Они должны найти свое пророческое воплощение. И если весенний цикл праздников, они полностью исполнились во Христе. То есть он стал пасхальным агнцем, Пасхой. Он нам принес чистоту, опресноки, чистота, знак чистоты. И он же как первый... залог, он первенок, даже у апостола Павла, 15 главе, первое послание к Коринфянам, там немножко некорректно перевели, он первенец из умерших. Нет, он не первенец, правильно сказать, а первенок. То есть он как первый, вот как первый сноп, это тоже ну, первенок.
Такой, да.
Да. Это вот. И он там в праздник первого снопа, там еще приносили во всесожжение однолетнего непорочного агнца во всесожжение. Вот. Они все нашли уже реализацию свою. Осенние праздники эсхатологические, и трубы, и судный день, и празднование окончания урожая, пир, все это еще будет пришествие Мессии, Машеха. А вот праздник Пятидесятницы, мы живем в эпоху исполнения праздника Пятидесятницы. И он межсезонный такой. Что он означает? Давайте мы в конце к выводам придем. Но вопрос самый принципиальный для меня. Почему именно в этот день? Оно не могло быть случайно. Должно быть обязательно реализация некого мистического пророческого смысла. Обязательно. Так вот, почему именно в день Пятидесятницы произошло то, что мы называем сошествием Духа Святого или праздник Троицы?
Вот предпосылки. Здесь, может быть, мы... Да, Анатолий, извините, что перебиваю. Здесь, может быть, мы как раз вот на вопрос Оксаны ответим, потому что она как раз спрашивает, а почему же все-таки в церквях называют праздник жатвы, а не урожая?
Я думаю, что это больше не христианское, а традиционное название, потому что в наших регионах, гораздо более северные, нежели израильские, то у нас оканчивают жатву как раз где-то к сентябрю. Вот сейчас, если обратите внимание, в зависимости от того, какое лето было, вот сейчас как раз идет до окончания жатвы злаковых культур. Я на Урале смотрю, еще многие кормовые у нас злаковые культуры еще стоят на полях, не убранные.
Ну, то есть это связано чисто с географическими особенностями?
Я предполагаю, утверждать не могу, но, скорее всего, хлеб всему голова. И главное, что к чему стремились северные народы, в том числе, конечно, царская Россия и так далее, это к сбору пшеницы и других злаковых культур, потому что это кормило народ, вот. И это праздновали, мне кажется, традиционно это зацепилось в наших регионах, в том числе и в христианских народах, называть это жатвой. Нет, это праздник урожая. То, что мы будем сейчас праздновать, однозначно.
Понятно. Так, ну, надеюсь, что мы ответили. Дорогие, если у вас есть еще какие-то вопросы, комментарии, вы пишите. Ладно, также вам напомню, что вы можете зайти еще на сайт Теос Медиа, выбрать передачу «Шалом» и доступ получить к нашему замечательному архиву, потому что там огромное количество передач, интересных тем, тоже спикеров, так что очень хотим быть вам полезным. Пожалуйста, пользуйтесь. И если вы хотите поддержать наш проект, тоже можно это сделать, узнав на нашем сайте Теос Медиа, как можно нас поддержать, оформить пожертвование, если у вас есть такое желание в сердцах. Будем вам очень признательны, вообще благодарны, что вы с нами. А мы продолжаем, потому что сегодня мы говорим о тайнах праздника Шавуот. И вот с одной тайной мы даже уже разобрались. Оказывается, праздник жатвы, который мы будем отмечать, или вот кто-то уже отмечает из христианского мира, это яблочный спас, медовый спас, уже пошло. Скажем так, все, что связано с плодами, все, что дает нам Бог. Оказывается, вот жатва не жатва в полном смысле этого слова, а все-таки праздник урожая, жатва, вот она на самом деле начинается в день Пятидесятницы, как нам сейчас рассказал Анатолий. Так, ну, продолжаем наше путешествие.
Если совсем буквально процитировать текст из 23 главы книги Левит, это основополагающий текст, мне кажется, говорящий о праздниках Господних, то там праздник Суккот назван окончанием сбора плодов земли. Видите, даже там говорится, что это сбор урожая, плоды разные, в том числе, там, как один из самых поздних, это виноград и так далее. Вернемся. Так вот, не я один задумались над этим вопросом, почему именно в день Пятидесятницы?
Именно в этот день, да, произошло вот сошествие Святого Духа.
Я немного версий нашел. Одна из самых распространенных, что праздник Пятидесятницы – это праздник таких сюрпризов. Что Господь какой-то сюрприз всегда на этот день готовит. И вот в мессианской среде особенно это распространено. Точка зрения, что в этот день Господь дал Тору еврейскому народу. Я долгое время вообще оспаривал эту точку зрения, потому что не находил достаточно библейских оснований для того, чтобы так утверждать.
Однако, то есть, получается, в этот день давно как бы Бог сегодня дает Моисею, да, на
Моисею
сегодня.
Моисею дает 10 заповедей, да. И пытаясь его разрешить, я обратился к своим друзьям, знакомым в иудейской среде, среди иудеев, ученых. И мне дали ссылочку на одну англоязычную статью, где, в общем-то, приводились довольно убедительные аргументы, что действительно это произошло в эти дни. Но таков подсчет настолько сложен, что 100% уверенностью утверждать, что именно в Шавуот были даны 10 заповедей, окончательно я не могу, но, похоже, так оно и было.
А можно сказать, что это версия? Версия.
Довольно убедительная версия, имеющая серьезную библейскую основу. Но у меня другой вопрос возникает. Если это так, почему так имплицитно, так скрыто, так сложно Писание об этом говорит? Почему впрямую не сказать, вот был Шавуот и 10 заповедей?
Да, Тора и здесь, да. Такое ощущение, вам что продолжение.
Господь нам намекает через сложное описание, что это на самом деле не принципиально. И меня оно не убеждало, и мои самостоятельные поиски приводят меня вот к следующим рассуждениям. Но мне кажется, чтобы понять всю логику, надо внимательно изучить контекст. И я бы предложил нам сейчас немножко поработать над контекстом. Я хочу заранее попросить прощения, потому что некоторые мои предположения прозвучат довольно радикально. Я это понимаю. Я несколько раз делал эту оговорку и сегодня считаю необходимым об этом сказать. Давайте мы понимание библейского текста оставим пониманием библейского текста, а традицию традицией, и не надо традицию ломать. Традиция очень ценна, очень важна. Даже хотите, называйте праздник жатву, называйте жатву. Но суть надо понимать. Я считаю, эти вещи надо разделить. И как исследователь я дам свои предположения. Некоторые, возможно, прозвучат несколько радикально. Ну и, конечно, я предлагаю обратиться к известному тексту из первой главы.
Да, и, кстати, мы напомним. Вот мы же делали вот ряд эфиров о том, как нам читать тексты Священного Писания, у нас были правила, можно, кстати, послушать эти эфиры. Дорогие, вы можете это сделать и прям тоже себе на памятку взять. И вот одно из первых правил – это смотрите контекст. Вот чем мы сейчас и будем заниматься. Так.
Ну, с первого стиха. Я по ходу несколько комментариев, потом соберем эти все пазлы в единую картину. Первую книгу написал я к тебе Феофил. Скорее всего, вообще собирательный образ, на мой взгляд. Тот, кто любит Бога, да, и всем, что Иисус, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам. Обратите внимание, еще до Пятидесятницы повеление апостолам Господь дает Святым Духом. Мы чуть позже, я к этой мысли вернусь. Которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, теперь внимание, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря, внимание, говоря о чем? Говоря о Царстве Божьем. И вот здесь, конечно, бы нам следовало бы сделать паузу и детально поговорить вообще о Царстве Божьем, потому что учение о Царстве Божьем – это на самом деле одна из центральных мыслей, одно из центральных посланий проповеди самого Иисуса Христа. Если обратить внимание, Иоанн начал говорить и приблизил Царство Небесное. Царство Небесное – Царство Божие, синонимичные понятия. Это в библистике принято как факт. Так вот, в зависимости от того, кого мы читаем, Луку или Матфея. Вернемся, и мы приблизились к Царству Божьему, начал Иисус проповедовать, говоря, приблизился к Царству Божьему, посылал учеников своих Он проповедовать Царство Божие. И даже сам термин Евангелие, добрая весть, он недостаточно информативен, он не имеет информационной полноты. Я объясню. Дело в том, что в переводе Царство Божие, Евангелие, точнее, добрая весть, Евангелие, он в переводе означает добрая весть, простите. Тавтология получилась. Вот. Добрая весть. Но если бы я пришел к вам и сказал, здравствуйте, вот вам добрая весть, радуйтесь, до свидания, вы бы, конечно, меня отдернули, остановили бы, сказали...
Да, сказали бы, Анатолий, мы не выпустим, пока не скажете, в чем эта добрая весть состоит. Да, рассказывайте.
Совершенно верно. Поэтому надо уточнить. И мы множество раз в Евангелиях встречаем такое словосочетание – Евангелион тес басилеус, Евангелие, добрая весть царствия, установление царства. То есть добрая весть о чем? Добрая весть о том, что в конце концов этому беспорядку и кошмару придет конец, когда Бог установит свое царство. При этом, обратите внимание, Царство Божие должно быть установлено на земле. Не мы должны сбежать отсюда, как учили нас гностики, эллинисты и товарищ Платон, что отсюда надо сбежать в эфир и перекреститься, да, а наоборот. И Господь даже в молитве «Отче наш», в молитве Господней, говорит: «Да приидет Царствие Твое». Не добежим мы отсюда в Царствие Твое, которое на небесах, а да приидет оно сюда. Оно
здесь, должно было, да,
быть, оно должно было установлено быть здесь. И согласно множеству пророчеств, которые мы когда-нибудь обязательно с вами рассмотрим, пророчеств, текстов Священного Писания Ветхого Завета, Царство Божие, установление Царства Божьего на земле было выражено через восстановление монаршей династии, вообще Давида, потомка Давида, сына Давида, во главе с Мессией, да, и Царство Израильского. Оно взаимосвязано. Вы сейчас увидите даже, что в логике апостолов оно все было объединено в единый контекст смысловой. Другими словами, 40 дней. Еще один маленький вопрос. Я только что сказал о том, что Царство Божие – это одна из центральных мыслей почти все притчи о Царстве Божьем. Подобно Царству Небесному или Царству Божьему. У меня к вам вопрос. Если бы вы знали, что вы с близкими вам людьми прощаетесь навсегда, и у вас есть энное количество дней, о чем бы вы с ними говорили? О второстепенных вещах, о природе, о погоде? Или вы постарались бы сказать им самое, самое важное и самое принципиальное? Ответ, на мой взгляд, совершенно очевиден. Мы будем говорить только о том, что самое принципиальное. 40 дней он являлся им и Духом Святым, учил их о Царстве Божьем. Это очень важная тема Царства Божьего. Большая для какого-то скрупулезного отдельного разговора.
Вот интересно так, Анатолий, да, просто сейчас сказали, действительно, упоминая еще тексты молитвы «Отче наш», которые, ну, мы все так относительно знаем, плохо или хорошо, но многие даже хорошо. И вот там мы говорим эти слова, действительно, пусть, значит, о Царстве, которое должно быть на земле, но тем не менее от многих часто слышишь следующее, что а возможно ли вообще Царство Божие на земле? При всей такой трагедии человечества, при том, что ну, не все наверняка примут Господа, не все станут верующими, то есть вот эта справедливость, она и установка Царства Небесного, ну, это очень такое все расплывчатое понятие для многих верующих людей. Ну, во всяком случае, о Царстве Божьем, если заходит речь, то как-то согласуется, допустим, с тысячелетним Царством Христа. Вот все ждут, вот оно наступит, и будет Небесное Царство.
Даже не тысячелетнее Царство. Тысячелетнее Царство – это восстановление и подготовка, а вот окончание новой земли и новое небо, когда он передаст это Царство Богу. Вот это, скорее всего. Татьяна, это мы попытаемся сегодня начать наш ответ на этот вопрос.
Да.
И некоторые ответы уже сегодня прозвучат, но это большая тема. Я забегаю вперед, скажу важную мысль, подумайте, может, она прозвучит радикально. На мой взгляд, одна из сложных задач, лично для меня, как исследователя Нового Завета, это провести грань между тем, где Писание говорит нам о Царстве Божьем эсхатологическом, вот эта новая земля, новое небо, которое может в окончательном исправить весь мир, геополитическую ситуацию все выправить. Тикун олам сделать, исправление мира сможет только Мессия, эсхатологическое Царство Божие. Либо же мы должны понимать историческое Царство Божие. Это Царство Божие, которое здесь и сейчас. Оно возможно. Более того, это главная мысль сегодняшнего моего исследования. Оно обязательно должно приходить в этот мир. И дальше в Деяниях апостолов, мне кажется, как раз об этом нам и говорит. Об этом нам и говорит. Если вы позволите, прочтем,
да,
еще,
конечно,
потом еще вопросики позадаем, чтобы нам успеть главную сформулировать логику.
Хорошо.
И собрав их, говоря о Царстве Божьем, собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. И дальше, о чем вы слышали от меня? У меня вам вопрос, что нужно было ждать в Иерусалиме? Что обещано Отцом и о чем говорил Иисус? Вот если бы мы были вне традиции праздника Пятидесятницы христианского, праздника Троицы, я бы даже сказал. Если в традиции мы бы сказали, он говорит, ждите Духа Святого. Это 99,9% процентов понимают именно так. Вот первое мое радикальное заявление – нет, конечно же. А сошествие Духа Святого есть только один текст на 700 страниц Ветхого Завета, который говорит, что пошлю вам Духа Святого.
Да, Духа Святого.
Угу. Но тексты пророческие и поэтические, псалмы имею в виду, и они наполнены явными пророчествами о том, что придет Мессия, и как грозный всадник апокалипсиса и воин установит свое правление на земле. Об этом и книга Откровения Иоанна тоже говорит. Ну, еще раз скажу, большой, серьезный вопрос темы эсхатологии Израиля, вообще эсхатологии. И я убежден, что здесь, конечно, что обещано Отцом, конечно же, то, что придет момент, когда Царство Божие будет установлено. Однозначно, на два порядка пророчества Ветхого Завета говорят об этом чаще, нежели о пришествии Духа Святого. Я не хочу умалять важности этого, я просто констатирую факт. И более того, о чем вы слышали от меня, конечно, Господь предупреждал, что пошлю вам утешителя, но гораздо чаще в притчах своих, в обращениях Он говорит о Царстве Божьем. И 40 дней являясь, Он говорил им не о важности Духа Святого, это очень важно. Еще раз, может быть, это очень радикально звучит, поймите меня правильно. Он им 40 дней говорит о Царстве Божьем. Поэтому я убежден, что в Иерусалиме надо было ждать установления Царства Божьего. А вот каким образом оно произойдет, это вопрос сложнее. И дальше этому Господь в своем обращении к апостолам уделяет важное внимание. И он поясняет, каким образом оно должно происходить. «Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Если смотреть и судить это с нашей колокольни традиционного взгляда и понимания, тогда у учеников с логикой есть проблемы. Если он им намекает, ждите Духа Святого, а не о Царстве Израильском, то что-то, видимо, где-то они в школе не доучились. Я думаю, что с логикой проблема была не у апостолов, дорогие друзья. Татьяна, с логикой проблема у нас с вами.
У нас, да.
Именно из-за того, что наша традиционная интерпретация этого текста нарушена. Он говорит, ждите царства обещанного от отцом. Конечно, у них все сложилось в единую картину. А что обещал Бог через пророков? Восстановление Израиля, мир Иерусалиму, свет для всех народов, пришествие Мессии. Установление правления.
Ну да, все пазлы сходятся, да.
Или мы сказали бы установление Царства Божьего, но только, еще раз говорю, в рамках Ветхозаветного Писания все это было выражено через понятие Царства Израильского. Оно обязательно будет установлено, но лишь окончательно установлено пришествие как раз в Тысячелетнем Царстве. Но здесь они сопоставили, так, ждите обещанного Царства Божьего, так Царство Израильское, все нормально с логикой. Читаем дальше. Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки. Ну вот, молодцы, синодальные переводчики. Обязательно мы с ними в Царстве Божьем
пообщаемся. Да, коротко и ясно, да, не ваше дело, все.
Совершенно верно. Как бы они такую коннотацию вложили в перевод, придав такую коннотацию словам Иисуса Христа, что он как бы их одергивает, мягко говоря, и говорит, куда вы суете свой нос вообще? Это вообще не ваше дело. Довольно жестко звучит. Хотя в греческом тексте, но нету этой коннотации эмоциональной. Просто не ваша есть. То есть вы не можете знать все времена и сроки, кайрос и хронос. Скорее всего, с хроносом нет вопроса, это да, времена или этапы. Кайрос скорее я бы перевел как обстоятельства. Вы не знаете, при каких обстоятельствах, или мы скажем по-другому, каким образом, каким способом, в какой момент Бог начнет устанавливать свое Царство.
Царство.
Угу. С этим были проблемы, с логикой все нормально у них. А в чем же самое главное у них проблема с пониманием с кайросом, кайроса, обстоятельств? В чем основная была их проблема? А основная проблема была в том, что скорее, я предполагаю, это очень предположительный такой момент, я предполагаю, что они думали, что Царство Божье Господь просто включит, как свет, когда мы включаем выключателем, щелк, и все, что им останется, просто войти в это Царство Божие, сесть на престол, и все. Господь сам все сделает и говорит, все, я все сделал, Царство Божие я включил, заходите.
Заходите, да,
пользуйтесь. На самом деле и мы так многие вещи воспринимаем, когда, например, Господь говорит, молите Господина жатвы, жатвы много, чтобы он выслал делателей на жатву, даже выслал экбалейн, экбало, буквально выбросит, понимаете, бало, бросать, баллистика отсюда, да, термин, он как бы придаст ему ускорение. И мы, когда прочитаем этот текст, как мы воспринимаем, что где-то там в небесах есть большой самолет, где сидят такие парашютисты, значит, делатели, и ждут момента, когда загорится зеленая лампочка, и вот они где-то там, хотя мне кажется, что эти делатели – это мы с вами. И, как правило, практика показывает, когда мы молимся о делателях, прежде всего, этот текст адресован к тому парню, на которого мы смотрим с утра в зеркало, когда чистим зубы. Скорее всего, это про него. Здесь то же самое. Они думали, что сейчас Иисус Царство Божие включит. Хотя что говорит им Иисус? На что он намекает? Какие кайрос обстоятельства они не понимали? И дальше он говорит. Он же сказал им, не ваше... Давайте мы с вами перефразируем. Вы не можете знать все времена и сроки, которые Отец положил в власти своей. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И, внимание, сейчас к этой фразе вернемся. И будете... Я добавлю от себя, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли. Греческое, на греческом мартюрес, да, оно, даже, по-моему, в английский перешло, Мэтью, да, это свидетель, это даже больше как мученик мы переводим. Для нас свидетель – это такой сторонний наблюдатель, стоит в стороночке и смотрит. На самом деле, мне кажется, свидетель в Писании – это
активная позиция.
Это активный участник, через которого как раз все события основные и происходят. Я бы даже здесь перевел, потому что при переводе на русский язык как свидетель, еще раз говорю, сторонний наблюдатель получится. Я бы сказал, главное действующее лицо – проводник. Главным проводником, главными проводниками Царства Божьего, давайте сразу соединять, будете вы. И здесь, в Иерусалиме, Самаре, Иудее, даже до края земли, вы будете главными действующими лицами. Однако самостоятельно совершить такую грандиозную задачу, установить Царство Божие, вам не хватит никаких человеческих, ментальных или иных сил. Для этого необходима другая сила. Сила Божественная, сила Святого Духа. И здесь речь идет даже скорее не о сошествии Духа Святого. По крайней мере, греческий текст нам про это явно не говорит. Я сейчас приведу вам аргументы. Здесь, скорее всего, идет намек на принятие именно силы для решения этой важнейшей, наиважнейшей глобальной задачи установления Царства Божьего на земле.
Да, прежде чем Анатолий как раз к этому перейдет, я хочу напомнить, дорогие, что у нас прямой эфир, поэтому ваши вопросы, комментарии, понимаю, тема может быть не совсем такая простая, но уверена, что вопросы у вас есть, поэтому не стесняйтесь, пишите, мы обязательно на них ответим, найдем для этого время. Так, а сейчас продолжаем.
Вот теперь я хочу вернуться на один шаг назад к тексту. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, Дух Святой. Тоже вопрос у меня к переводчикам. Почему они здесь переводят, как в будущем времени, когда сойдет? Хотя в греческом тексте указания на будущее время нет и в помине. Давайте я вам буквально даже возьму, процитирую вам подстрочник под редакцией профессора Алексеева, заведующего кафедрой библеистики в Санкт-Петербургском государственном университете. Очень уважаемый человек. Это прям авторитет. Вот в подсрочнике под его редакцией буквально перевод звучит так. «Но получите силу, внимание, пришедшего» – это причастие совершенно вида, да? «Пришедшего Святого Духа на вас». Вот чтобы вам понять сложность, я даже подготовил такую фразу-аналог, чтобы вам было легче ее понять. Но вы примете доспехи, давайте сейчас я даже найду, процитировать, чтобы вот подготовил. Но вы примете доспехи пришедшего великого императора на вас. У меня к вам вопрос. Дело в том, что в аффлективных языках, как в русском и греческом, это вообще братья-близнецы, спасибо Кириллу и Мефодию, да, за грамматику греческого языка, значит, которую мы унаследовали, в аффективных языках части речи в предложении мы можем расставлять как угодно, смысл не теряем, в отличие от аналитических языков, как яркий представитель английский язык. Ничего нельзя поменять местами. Mm-hmm. Логика mm-hmm. нарушается, интонация меняется и так далее. Здесь мы меняем. Так вот, я хочу спросить, еще раз прочитаю. Вы примете доспехи пришедшего великого императора на вас. На вас что или кто? Император или доспехи? Вот для меня однозначно, что на вас вы примете доспехи, доспехи чьи? Да. Великого императора, какого пришедшего, в какой момент он пришел? Это загадка. Это может быть вектор, направленный в будущее, но это не факт. Поэтому у меня вообще остаются вопросы о том, о схождении Духа Святого. Потому что мне почему-то кажется, что даже если он Духом Святым давал наставление, то действовал всегда Бог во все времена через Дух Святой. И даже Евангелие Иоанна, он дунул, он говорит, примите Святого Духа, и никто не может это гармонично объяснить, сопоставить. Есть традиционное объяснение, конечно же. Может быть, вообще эта концепция не до конца нами понята. Концепция о пришествии Духа Святого. А вот о пришествии и принятии силы однозначно можем говорить, что в этот день, в день Пятидесятницы, они приняли силу Духа Святого. Теперь о самом главном, теперь о самом важном. Мы уже подбираемся к выводам нашим сегодняшних рассуждений. Они должны были принять силу. Силу для чего? Чтобы быть проводниками, свидетелями. Свидетелями чего? Обещанного от Отцом, Царства Божьего, о котором и при жизни... До страданий Иисус учил, и даже в эти 40 самых важных последних дней Господь учил. Вы должны стать проводниками Царства Божьего здесь на земле. Для этого вам не просто Господь включит, а вы, для этого вам нужно принять силу, силу особенную. И теперь у меня к вам вопрос, к аудитории тоже вопрос. Особенно к моим друзьям-пятидесятникам, я и сам пятидесятник. Скажите, пожалуйста, а главный итог Дня Пятидесятницы? Если вы молодой, начинающий, неофит-пятидесятник, то вы скажете говорение на иных языках. Это, наверное, для пятидесятников это важно. Я и сам практикую. Потому что в этой традиции я 30 лет существую. Ну, это непростой вопрос. Вообще не будем здесь комментировать. Но говорение на языках – это не главный итог. Вот главный итог всей Пятидесятницы, если вы обратите внимание, это несколько тысяч, если конкретно 3000 уверовавших. Угу. А вот теперь мы должны соединить все. Запомните это. Это самое важное в Пятидесятнице, 3000 уверовавших. А вот теперь мы должны соединить нашу первую часть, вступить.
Да,
вот.
Только сейчас хотел сказать, вернемся к началу, да.
Причем здесь Шавуот? Причем здесь Шавуот? Какая здесь логика? Давайте вспомним. Шавуот, праздник, это день, Шавуот, день седмиц, да? Это день Йом-Бикурим, день первых плодов. Самое главное, я обращал ваше внимание, это праздник жатвы. Это когда начиналось с жатвы, начинался сбор всего урожая, в израильском народе. Но начиналось это с жатвы. Так вот, в этот день, если Иисус воскресший, вознесшийся, и те святые, которые воскресли и вышли из гробов и явились многим в Иерусалиме, в святом городе Иерусалиме, это как первый сноп и однолетний непорочный агнец во всесожжение. Опять же, исполнение 23 главы книги Левит. То тогда Пятидесятница – это начало сбора урожая, это начало жатвы. И мы видим, что в этот день эта жатва, она и началась, и она продолжается до сегодняшнего дня. Окончится она трубами, когда Господь будет предупреждать, все-все. Поэтому помни о трубе, зикрон труа, напоминаем о трубе, и будет последняя труба, когда расскажет, все, 3-4, закончили упражнение, закончили собирать жатву. Все. И для меня только таким образом гармонично все соединяется воедино, причем, я сейчас пытаюсь уточнить, у меня здесь в конспекте написано, что в этот день 5000 уверовало, а потом 3, я все время путаю и забываю.
По-моему, 5000, да.
Да, 5000, а потом 3000, но это, угу. Это грандиозно, это, понимаете, буквально несколько дней тому назад. Вот в нашем понимании это несколько дней назад произошли страшные события, распятие, ученики испугались, они разбежались. Они в шоке, все надежды их рухнули. Потом Иисус воскрес, начал их реанимировать, поднимать. И за 40 дней их поднимает. Но ключевой фактор, только когда они приняли силу, они стали успешными в благовествии, а говоря языком деяний апостолов, в установлении Царства Божьего. Мы с вами должны быть установителями Царства Божьего, проводниками Его. Это очень важный момент. Я прям, по-моему, я уже про это говорил и еще раз скажу, что некоторые тексты Евангелия, на мой взгляд, говорящие о Царстве Божьем, говорят о Царстве Божьем об историческом, о Царстве Божьем, которое здесь и сейчас. Например, трудно войти богатому Царству Божию. В эсхатологическом смысле, а при чем здесь трудно или не трудно, это дар, вне зависимости от толщины кошелька, уверовал, все. Имя твое вписывается в книгу жизни. Я сейчас рассуждаю как протестант, конечно же, потому что братья наши старшие православные нам скажут, да нет, конечно, ты совершаешь свое спасение, это еще поживем, увидим. Но мы верим, что в этот момент, так как это дар не от дел, не от усилий, трудно ли трудно, то я предполагаю, что это вопрос исторического Царства Божьего, в которое входить как раз сложно. Нужно напряжение. Ну, обратите внимание, во время богослужения всегда ли вы переживаете присутствие Божие? Все зависит от того, как вы подготовились накануне, вашего настроя, сумели ли вы в него войти. А если вы в него не войдете, а это трудно, а богатому вообще трудно, как верблюду в угольные уши, то вы не сможете быть его проводниками. Однозначно. Ну, вокруг вас воля Божия не будет реализовываться. Царство Божие вокруг вас устанавливаться не будет. А это важно.
Да, но здесь просто, Анатолий, вы дали столько пищи, ну, мне, например, огромное количество вопросов хочется задать и подискутировать, а времени нет, поэтому, наверное, это уже для следующих передач. Именно по поводу дара можно потерять или нельзя, да, эсхатологическое и такое, бытийное Царство Божие. Здесь прям вот целое пространство для общения, для вопросов. Вот. Но я все-таки перейду к нашим слушателям-зрителям, потому что им-то безусловно, приоритетное право задавать вопросы, а потом уже я. Так что вот Анатолий Ваштёска спрашивает, а в чем заключается сила Духа Святого? То есть вот сила Духа Святого сошла, например, да? Вот вы сейчас сказали, значит, люди увидели воскресение Христа, было им явление, он им говорит о том, что Царство Божие будет устанавливаться через них, и сил для исполнения этого у них человеческих никаких нет. То есть что случилось в результате вот этого сошествия силы Духа Святого? Они стали суперменами, стали обладать какими-то невероятными качествами, несвойственными человеческой природе. То есть в чем это заключается практически?
Это для меня вопрос многогранный. Пытаясь ответить односложно, одним предложением я бы сказал так. Сила Духа Святого – это эффективность моего служения. Если нет явления силы и Духа, то проповедь – это просто красноречие. Никакого сердца, даже самого мягкого, такие слова не коснутся. Это не больше, чем психолог или какой-то человеческий мудрец. А вот если есть явление силы и духа, то твое послание, твоя проповедь может коснуться самого черствого сердца и сформулировано может через самые простые слова.
Ну, то есть это получается, извините, ради Бога, что перебиваю, то есть это получается такой синтез работы Бога и человека. То есть конечно. Я работаю вместе с Богом. Конечно, в этот момент, да. То есть не просто я как человек своим разумением, своими знаниями, опытом, способностями, а вот именно в союзе с Богом получается вот достижение того, о чем вы говорили, там черствых сердец, там таких скептических людей и т.д. и т.п.
Ну, конечно, это синергия, это однозначно. Причем я не могу точно разделить, вот это моя мудрость, это Божья, но я точно... За 30 лет, как раз в эти дни я праздную 30 лет, как я уверовал, это случилось в августе 91 года. За 30 лет я многократно убедился, как бы ты ни пыжился своими умными словами, достичь человеческого сердца в рамках проповеди, благовествования почти невозможно, если в это Бог не вкладывает свою божественную искру. Вот это дюнамос, вот эта сила Духа Святого, которая касается так сердца, что через несколько простых слов «Бог любит вас». Это может сокрушать человека и слезы у человека на глазах. А по-другому это просто...
Согласна.
Вот я повторяюсь, но вот для меня это так.
Вот. У меня просто, например, такие ассоциации, что когда ты действуешь именно в силе Духа Святого, это все равно, что не просто соприкосновение, это как вхождение в вечность. То есть то, что ты говоришь, это вечные ценности, вечное действие, это действительно сопричастность к Богу. Потому что, например, если мы будем говорить о достижении, о результатах человечества вообще, например, неверующих там, да, или там невоцерковленных людей, они тоже достаточно впечатляют. Но мы понимаем, что они не вечны. И мы даже видим это по практике жизни. Ну, например, там человек образовал компанию, раз она может развалиться в один момент. Это понятно, что не значит, что он потерял там свои способности. Но это значит, что его труд, он направлен на что-то такое конечное. А вот именно в соработе, в сотрудничестве, в этой синергии с Богом, вот что-то ты говоришь, вроде бы такое и не тянущее на Нобелевскую премию, но это действительно что-то переворачивает в жизни человека так, что меняет его жизнь. И быстро еще один вопрос, потому что время у нас мало, а хочется вот ответить еще Оксане. У нас, видите, сегодня все слушатели, зрители такие практичные люди. Тоже, что есть Царство Божие в практичном смысле на земле, вот спрашивает Оксана, да? Потому что мы говорим вот в большом смысле, да, это когда придет Господь, нам трудно тоже это представить, но мы можем об этом, ладно, поговорить. Царство Божие на земле, в практике, что есть?
Вот в историческом понимании исторического Царства Божьего мне легче ответить, чем оно не является. Я с этого начну. Для меня это точно, для нас сейчас, говоря об историческом Царстве Божьем, это не переустройство геополитической ситуации или положения. Mm-hmm. Это явление и реализация воли Божьей на земле, чтобы было исцеление физическое, духовное, чтобы люди в заповедях ходили по уставам, поступали, чтобы люди принимали Господа, начинали веровать. Да, это же и есть керигма, да, проповедь наша, провозглашение. Мы говорим, уверуйте, покайтесь, измените ваш образ жизни. И когда мы видим, что вокруг меня это происходит, я считаю, историческое Царство Божие устанавливается. Жатва собирается.
Понятно. То есть, скажем так, опять же, зона влияния, то есть когда мы влияем на какие-то сферы, как верующие люди, и в результате этого происходят какие-то изменения, то есть это как дополнение. Да, но главное, конечно, это примирение человека и Бога. И вот это делают люди, принявшие Бога в силе Духа Святого, в соработе с Богом, достигают человека для Бога.
Изменения в обществе – это следствие хорошее.
Это следствие.
Но главная задача – это достичь сердец. Вы станете ловцами человеков. Куда ловим мы? В Царство Божие собираем этот урожай. Начинается жатва, потом все плоды.
Олесь, ну я надеюсь, что мы вам ответили. В любом случае, дорогие, спасибо, что вы были с нами, что слушали. Тема действительно непростая, но Анатолий прекрасно ее преподнес. Анатолий, спасибо за это, потому что все понятно. И многое действительно мы сегодня смогли так почерпнуть. Надеюсь, вас это вдохновит. Дальше продолжать быть ловцами человеков. Вот, изменять свою жизнь и изменять жизнь других людей. Анатолий, ну вот еще два слова. У нас буквально две минутки есть, поэтому тоже подведите какие-то итоги такие под занавес сегодняшнего разговора. Одна минута.
Да, самое главное, все-таки смотрим контекст. Смотрите, как сильно нам контекст помог здесь размотать этот клубок. Для меня это очень важно. Ну и, конечно, историко-культурный контекст, знание истории, культуры, традиций еврейского народа, это тоже было как вторая
ключ.
Рука, да, ключ второй такой, ключик да. для понимания этой ситуации. Еще раз, контекст, контекст и контекст. Помните об этом.
Так что читайте Библию, дорогие, пусть в вашей жизни будет настоящий шалом. Анатолий, спасибо. До следующих встреч.
Спасибо Пока. И вам. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.